Здравствуйте, меня зовут Марьяна Трачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Судьи увидели конституционную неопределенность в порядке регистрации кандидатов на выборы. Что это изменит? Долги растут, доходы тают. Что будет с неплательщиками по кредитам и почему в России их становится все больше?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Государственная Дума приняла законопроект о просветительской деятельности, который предполагает лицензирование просветительских проектов и больше контроль со стороны власти. Под просветительскую деятельность теперь попадают сайты, YouTube-каналы, подкасты, курсы повышения квалификации, семинары и тренинги неправительственных организаций и программы дополнительного образования. Также депутаты приняли законопроект, ужесточающий ответственность за публичное оскорбление ветеранов. Максимальный штраф теперь составляет 5 миллионов рублей. Максимальный срок лишения свободы – 5 лет. Поправки инициировала Ирина Яровая после суда над Алексеем Навальным по делу о клевете на ветерана. Самого Навального, как сообщили его адвокаты, перевели из следственного изолятора Кольчугино во Владимирской области в исправительную колонию в Покрове. В инстаграме оппозиционного политика появился пост, в котором он назвал свое новое место заключения дружелюбным концлагерем. Члены общественной наблюдательной комиссии Владимирской области, которые встретились с Навальным в колонии, утверждают, что жалоб на условия содержания у него нет. Обвинения по так называемому санитарному делу в отношении соратников Навального переквалифицировали с нарушения санитарно-эпидемиологических норм на подстрекательство к их нарушению. Дело возбудили после акции 23 января. Следствие считает, что призывы выйти на улицу способствовали распространению коронавирусной инфекции. По делу проходит 10 человек, большая часть обвиняемых под домашним арестом. Роскомнадзор потребовал от Твиттера удалить аккаунт издания «Бахамедиа», потому что там якобы распространяются материалы нежелательной организации. Кроме этого, ведомство пригрозило заблокировать Твиттер через месяц, если соцсеть не удалит запрещенную информацию. Роскомнадзор также обещает замедлить работу и других социальных сетей. 15 марта возле здания «Новой газеты» в Москве распылили неизвестное вещество. Журналисты пожаловались на резкий химический запах. Главный редактор газеты Дмитрий Муратов назвал распыление газа терактом. В этот же день «Новая газета» опубликовала рассказ бывшего старшего сержанта полка имени Кадырова Сулеймана Гизмахмаева о внесудебной казни 27 человек в Чечне в январе 2017 года. Общественная палата Чечни назвала публикацию клеветой и обратилась к Владимиру Путину с просьбой защитить сотрудников республиканских правоохранительных органов. А в четверг участники митинга в Грозном потребовали и вовсе закрыть «Новую газету». Суд в Приморском крае приговорил 77-летнего последователя церкви свидетелей Иеговы Владимира Филиппова к 6 годам лишения свободы условно. По версии следствия, Филиппов занимался организацией собраний и распространял экстремистскую литературу. В 2017 году Верховный суд признал свидетеля Иеговы экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. Суд в Новосибирске прекратил уголовное дело в отношении местной активистки Яны Дробноход. Ее обвиняли по так называемой «Дадинской статье» о неоднократном нарушении законодательства о митингах. Вместо уголовного преследования ей назначили судебный штраф 40 тысяч рублей. Гражданская активистка Яна Дробноход, которая участвовала в акциях в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, во время следствия находилась сначала под домашним арестом, а затем в СИЗО.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». На днях Конституционный суд России опубликовал постановление, которое касается, пожалуй, всех желающих выдвигать свою кандидатуру для участия в выборах любого уровня. Судьи указали, что ошибки и неточности в документах не могут быть основанием для недопуска кандидата к выборам, если избирательные комиссии заранее не сообщили заявителю, что нашли такие ошибки. В Конституционный суд обратился снятый с выборов в Московскую городскую думу в 2019 году Сергей Цукасов. Рассказывает Иван Воронин.
Московские избиркомы летом 2019 года отказали в регистрации 57 кандидатам в городской парламент. Большинство из них – самовыдвиженцы. Большинство самовыдвиженцев – оппозиционные политики и активисты. Большинство из них отсеяли за фальсификацию подписей. Правда, среди забракованных почерковедами оказались сотни вполне себе немертвых душ. Это спровоцировало политический кризис в российской столице и волну массовых протестов.
Что, у меня плечо выбито!
Через год, кстати, такая практика недопуска до выборов пошла в регионы. На необоснованные претензии почерковедов жаловались, к примеру, оппозиционные кандидаты в Нижнем Новгороде и Татарстане. Не помогло даже видеопротоколирование каждого подписанта. Экспертам виднее, кто там ваши листки подписывал.
И мою подпись, и подпись моей мамы признали недействительной. Я удивлена, что почерковедами работают такие некомпетентные люди, которые не могут сопоставить факты, что мы родственники, и у нас одна фамилия, поэтому, наверное, наши подписи могут быть, и почерк может быть похожим. Поэтому, друзья, я голосовала, отдала свой голос, но, к сожалению, его признали недействительным.
К документам муниципального депутата Сергея Цукасова у избиркома претензий не было, и политика зарегистрировали кандидатом на выборы в Московскую городскую думу. Но это решение в суде оспорил конкурент по округу. В графе об имуществе за рубежом Цукасов оставил пробел, а надо было написать «отсутствует». Доводы кандидата о том, что избирком не уведомил его о претензиях заблаговременно, суд отклонил как неоснованный на законе и отменил решение о регистрации. Точь-в-точь такая же история произошла с кандидатом от КПРФ Тимуром Абушаевым. Цукасов подал жалобу в Конституционный суд. Тот счел ситуацию конституционно значимым пробелом, ведь она способна вызвать у кандидата уверенность в том, что он не допустил ошибок, которые могут стоить ему регистрации. Судьи постановили, что кандидатов нельзя снимать за нарушения, пропущенные комиссиями.
В эфире «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», программа «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной тот самый Сергей Цукасов, муниципальный депутат Останкинского района Москвы. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
На видеосвязи с нами юрист Максим Сикач, который помогал вам, я так понимаю, с жалобой в Конституционном суде Российской Федерации. Ваша реакция на это решение конституционных судей?
Ну, как всегда, реакция на, когда неожиданно наступает справедливость в нашей судебной системе, она восторженная, но такое сдержанное, естественно, торжество, потому что последствия уже наступили, обратно историю не отмотать.
То есть однако, вы уже не в Мосгордуме?
Да, я уже вычеркнут был из бюллетеней, и заклеены плакаты избирательные, где я был кандидатом. Однако на будущее вот, Конституционный суд предписал федеральному законодательству внести изменения в выбранное законодательство, и пока эти изменения не внесены, предписал судам принимать иные решения, не такие, как в моем случае, и в сотнях других случаях, аналогичных по всей Российской Федерации.
Я попрошу сейчас как раз Максима Сикача пояснить вот правовые последствия этого постановления Конституционного суда России. Поясните, пожалуйста, что это значит вот конкретно для человека, у которого есть амбиции участвовать в ближайших выборах, скажем, в Госдуму.
Добрый вечер, уважаемые коллеги. Данное постановление Конституционного суда дает просто зеленый путь для всех кандидатов, которые могли быть сняты по данным основаниям, а именно, что кандидаты не уведомили о недостатках в документах, и невозможно было уже на стадии судебного разбирательства себя как-то защитить. То есть получается односторонняя такая игра в одни ворота, что другой кандидат может вас снять, а вы себя не можете защитить в данном случае, потому что вы зависите от работы избирательной комиссии. Данный пробел был сейчас Конституционным судом полностью ликвидирован, и сейчас суды обязаны давать время для исправления кандидатами недостатков в случае, если их не уведомили о них избирательной комиссии. И это большой, такой, скажем, правовой скачок вперед, потому что суды сами не могли ничего сделать, потому что закон не предусматривал возможности судам давать такой срок или как-то вообще помочь кандидату. И поэтому появилась такая практика за 15 лет, 2006 года, как появилась данная норма, что кандидаты должны сами следить за своими документами. А избирательные комиссии, как потом пояснил Верховный суд, и об этом потом ссылался господин Клишев, когда давал нам отзыв на нашу жалобу, что избирательная комиссия не обязана уведомлять кандидата. Он должен сам следить за своими документами.
Да, спасибо большое, Максим. У нас, к сожалению, какие-то проблемы со связью. Не очень хорошо было вас слышно, но я думаю, что общий смысл все поняли. Сейчас значительно больше шансов появилось у людей зарегистрироваться, попасть на эти выборы.
Точнее, у них появился шанс, что их не снимут после регистрации, потому что практика как раз судебная была такая, что не зарегистрировать кандидата избирательная комиссия с ошибками в документах не могла. Потому что кандидат шел в суд и оспаривал отказ регистрации. Обязанность комиссии проверить документы и пригласить кандидата в случае там, каких-то недочетов за 3 дня до регистрации, пригласить его исправить. Но в случае, если она регистрировала кандидата, закрывая глаза на нарушения, на ошибки, на какие-то недочеты.
Ну, вот, или не считая их таковыми, скажем так.
Ну, да, не выполнив, в вашем случае. Как сказано в постановлении Конституционного суда, не выполнив свои свою работу, да. Угу. Потому что это и в федеральном законе, и в инструкции Центральной избирательной комиссии записано. Так вот, в случае, если кандидат все-таки регистрировала комиссия, а его оппоненту каким-то каждый раз чудесным образом становились известны эти недочеты, то этот оппонент бегом бежал в суд, и в 99% случаев суд принимал решение о том, что комиссия не выполнила свою обязанность, и отменял ее решение о регистрации. А кандидат страдал тем самым, будучи третьим лицом, привлекаемым лицом к этому судебному разбирательству, страдал тем, что его регистрация была отменена, и восстановить ее никак нельзя.
Да, то есть уже ничего не исправить.
А избиратели, как в моем случае было, лишались возможности проголосовать за кандидата, который собрал там 5600 подписей в эту избирательную кампанию по сбору, период сбора подписей, который победил в моем случае в предварительном гражданском голосовании, там, первом в Москве, в апреле мы провели нашу межрайонную депутатскую группу. Ну и вообще там несправедливость на несправедливость.
Ну, конечно, это возмутительно. Я представляю, каково было вам узнать о том, что вы уже вот были зарегистрированы и больше не участвуете в этой гонке. Вот смотрите, Конституционный суд обязал сейчас Думу внести изменения в законодательство, чтобы вот это было понятно. С вашей точки зрения, можно ли ожидать, что эти разъяснения там появятся, но они будут играть вовсе не на руку кандидатам?
Я бы так сформулировал, что федеральный законодатель обязан внести какие-то изменения, но эта обязанность может превратиться в такую, приобрести такую форму, что возникнут еще какие-то проблемы для кандидатов. Ну, как мы знаем, для оппозиционных кандидатов, которых выборочным образом...
Для неудобно.
Да. Как что из этого выйдет, неизвестно, но пока, я подчеркиваю, Госдума не инициировала эти поправки, не внесла их, пока действует прямое предписание Конституционного суда. И на ближайших выборах, пока не приняты эти поправки, суды обязаны давать кандидату, как сказал Максим Сергеевич, юрист КПРФ, давать кандидату возможность исправить эти недочеты.
Но вы же знаете, что Дума, если захочет, может очень быстро, оперативно и какой-нибудь разработать законопроект и тут же его принять в кратчайшие сроки. Так что до выборов у них еще время может найтись. Тем более, что они же не сидят сложа руки и готовятся вот к этой избирательной кампании, совершенно очевидно. Тем более, что рейтинг «Единой России», если верить во всяком случае социологам Левада-центром, его российские власти признали иностранным агентом, значительно заметно падает. То есть вот если бы выборы состоялись в Госдуму в ближайшее время, то за «Единую Россию» проголосовали бы 27% россиян. И, в общем, действующая власть, похоже, не намерена терять конституционное большинство в парламенте. И Иван Воронин расскажет, что уже предприняли для этого.
К выборам в парламент депутаты Госдумы готовятся основательно и загодя. В мае прошлого года, например, они приняли закон, добавивший 50 статей Уголовного кодекса, судимость по которым ставит крест на депутатских амбициях. Как минимум на 5 лет с момента снятия или погашения судимости. В перечень попали статьи средней тяжести, в том числе так называемые политические. О публичных призывах к экстремистской деятельности или о применении насилия к представителю власти. По ним, например, осуждены участники московского дела по итогам протестов летом 2019 года. Один из них, на тот момент студент Департамента политологии Высшей школы экономики и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Егор Жуков, как раз получил условный срок за якобы призывы к экстремизму на своем YouTube-канале. Забанены и осужденные за неоднократные нарушения закона о митингах по так называемой Датинской статье. Как, например, политик и муниципальный депутат Юлия Галямина, собиравшаяся баллотироваться в Госдуму.
Мы пока ждем на чистах-то кампании и будем дальше решать, как мы будем поступать. Возможно, я поддержу кого-то из кандидатов из своего округа, если такой найдется, потому что тогда это будет более эффективная трата сил. Если не найдется, я буду стараться пытаться сама баллотироваться.
Предвыборную программу политика Любови Соболь, сторонницы Алексея Навального, члены ее штаба дальновидно записывали заранее. Это видео опубликовано в начале марта. К тому моменту Соболь, участница сразу двух уголовных дел, уже полтора месяца как запретили пользоваться средствами связи по правилам домашнего ареста. Статьи не столь суровые, чтобы исключить участие в предвыборной кампании хотя бы до стадии регистрации в избиркоме, но и вести ее в полную силу, сидя под домашним арестом, невозможно. «Единая Россия» хочет получить конституционное большинство. Низкий рейтинг должны компенсировать кандидаты, выставленные по всем одномандатным округам. Их 225 на полдумы. При этом, по данным источников ведомостей, в части округов будут представлены заведомо слабые кандидаты, там, где должна выиграть оппозиция.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. В студии со мной муниципальный депутат по Останкинского района Москвы Сергей Цукасов. Сергей, вы чего ждете от этой избирательной кампании? Преподнесет она сюрпризы с вашей точки зрения? И помогут ли все независимые, смогут ли все независимые кандидаты принять в ней участие? Или это будет еще сложнее, чем на выборах в Мосгордуму в 2019 году?
Ну, пока что замах, да, гораздо более обширный, и очевидно намерение власти не допустить изменения баланса сил в Государственной Думе, вообще намерение, по-моему, не допустить ни одного реально протестного и реально независимого самого движенца. Такое ощущение, что вот та война, волна полицейщины, которая хлынула на наши улицы, наших городов, да, просто имеет вот такую цель – не допустить, закрыть, забетонировать на самых дальних подступах к выборам Госдумы. Однако, тем не менее, мы не ждем, что называется, а готовимся. Мы, например, в нашем 196-м Бабушкинском избирательном округе планируем межрайонной депутатской группы поддержать кандидата, которого мы посчитаем наиболее оптимального с точки зрения победы над кандидатом от партии власти, с точки зрения представления интересов жителей нашего округа. И будем делать все, по крайней мере, на нашем месте, чтобы наш кандидат избрался в Государственную Думу и в дальнейшем помогал нам в нашей местной работе, нашим муниципальным депутатам, депутатам Московской городской думы. Тем самым мы хотели бы продолжить историю, которая началась в 2017 году. В нашем Останкинском совете депутатов ни одного депутата «Единой России». В Московскую городскую думу в 2019 году мы тоже выбрали Максима Круглова, кандидата от партии «Яблоко», которого поддержали после моего снятия. И в 2021 году, надеемся, продолжить эту традицию, и чтобы наш депутат также представлял не партию власти, а представлял интересы жителей и избирателей.
Ну, слушайте, с другой стороны, сейчас, если там же тоже не дураки сидят в Кремле-то, если они видят, что такие не самые лучшие рейтинги у «Единой России», наверное, быстренько слепят еще какой-нибудь проект, чтобы оттянуть голоса, переманить внимание. А от неугодных можно сейчас избавляться не только, как вы говорите, на улицах, да, во время протестных акций. От неугодных на вполне себе законных мероприятиях. от потенциально неугодных избавляются, вот как это случилось во время конференции муниципальных депутатов в Москве в минувшие выходные, когда просто собрали всех, повинтили.
Форум муниципальных депутатов всей России был организован, и я тоже должен был выступать на нем. Поскольку я выступал во второй секции, я не попал к этому окончанию внезапного мероприятия, когда всех буквально затащили в автозаки, ну, абсолютно всех, и вменили нарушение статьи 20.33, что-то связанное с нежелательной организацией, которой ни юридически, ни практически никак к организации форума отношения не имела, и... В общем, чистая воды выдумка, высосанная из пальца история, которая тоже, на мой взгляд, имеет такую же цель – остановить, запугать и поставить под угрозу уголовной статьи, ну, наверное, кандидатов потенциальных, которых боится власть допустить в Государственную Думу.
Да, но вот видите, это же был очевидный сигнал, и это, в общем, довольно прозрачный намек властей, что сидеть не высовывайтесь. И вы думаете, в этих условиях, даже несмотря на вот это вот недавнее постановление Конституционного суда, который вроде как немножечко приоткрыл двери потенциальным участникам в выборах, независимым, несмотря на это, тем не менее, будет сделано все, чтобы не допустить инакомыслия, скажем так, в парламенте.
Ну, тем не менее, это как противоборство щита и меча. Мы всегда находим какие-то возможности, используем все по максимуму и делаем все, что от нас зависит, чтобы хоть несколько голосов депутатов, действительно выступающих в интересах граждан России, в интересах наших жителей, были представлены. Как, например, по той же пенсионной реформе несколько депутатов проголосовали против этой пенсионной реформы и всячески против нее выступали.
Но это же никак не повлияло.
По крайней мере, эти депутаты говорили то, что нужно людям. По крайней мере, они защищали их интересы. По крайней мере, они давали пример того, что не все продано, не все боятся, не все стремятся смотреть в рот вертикаль власти.
Ну, это все равно получается такие крики-то в пустоту.
Почему в пустоту? Депутаты разных уровней, протестные движения разных уровней ширятся, и отрадно, что они сейчас растут, что называется, от земли, от регионов. Например, на тот же самый форум муниципальных депутатов всей России, он и не так удачно закончился, но эта история объединения депутатских муниципальных, независимых депутатов, она уже давно существует и будет иметь продолжение. У нас создана в Москве ассоциация независимых депутатов, у нас есть конгресс независимых депутатов, который проходит раз в полгода.
Но вы очень неудобны.
И планируется проведение земского съезда, который позволит
точно так же
всем депутатам со всей России обменяться мнениями и подготовиться к выборам в Государственную Думу. Ну, нас с вами тоже здесь могут разогнать. Это же не значит, что мы не будем пытаться носить до зрителей правду, рассказывать новости правдивые и так далее.
А вы видите законные способы как-то противостоять вот этому давлению властей на потенциальных кандидатов?
А у нас все способы законные. У нас нет незаконных. Мы ничего незаконного не делаем. Мы легально избранные муниципальные депутаты, городские депутаты и в будущем, надеюсь, государственные депутаты Государственной Думы. Мы будем демонстрировать наше ненасильственное мирное сопротивление. Мы будем действовать исключительно законными способами. Их эффективность будет зависеть от того, как, насколько много людей сможем мы разбудить, показать им истинное положение вещей, в том числе вместе со средствами массовой информации.
А на ваш взгляд, люди готовы проснуться? Ну, очень часто можно услышать, ну, и не только в бытовых разговорах, но вот и опросы у нас делают на улице коллеги. Там говорят, я не интересуюсь политикой, я не занимаюсь политикой, мне это не важно. И, в общем, такое равнодушие, оно наблюдается в обществе. Легко ли будет его преодолеть?
Ну, будучи муниципальным депутатом самого низкого уровня, в Останкинском районе, низкого это не значит плохого, это значит самого близкого к людям уровня, я постоянно сталкиваюсь с таким подходом, что политикой стараются люди держат, не скажу, что многие, но некоторые не интересоваться, а решать вместе с нами, с депутатами, местные проблемы. Но так или иначе, это все равно выходит на политический уровень. Взять ту же застройку точечную в связи с реновацией, которую нам пока удается избежать в нашем сквере по адресу Цанера 7. Это самая настоящая политика, и те, кто жители, которые защищают этот сквер от строительной мафии, от мэрских притязаний, эти люди после этого понимают, что есть независимые депутаты, которые поддерживают их, которые защищают их интересы, и эти люди идут, и голосуют и избирают нашего депутата в Московскую городскую думу. Эти же люди будут участвовать в выборах в Государственную думу. Естественно, они не будут голосовать за кандидатов от партии власти, за кандидатов от Единой России. И есть другие примеры. Пример закрытие больницы 40-й, которая грозит нам уже вот, из-за истории с пандемией, немножко процесс этот вроде как стал в общественном пространстве меньше муссироваться, но мы понимаем, знаем и видим процессы, которые происходят, и они ведут к тому, чтобы огромную новую современную больницу 40-й на улице Касаткина закрыть и перевести все ее лечебные активности в коммунарку. За 50 километров от северо-востока нашего. Есть пример строительства колеса обозрения, огромного, самого высокого в Европе, рядом с жилыми домами. Кстати, депутат муниципального округа Останкинский провел опрос, официальный опрос жителей, в котором приняло участие более 500 человек. И 97% высказались против этого строительства.
Ну разве это все политика?
А как же? Люди видят, что строительство тем не начали. И мэр, выступая на своем отчете перед депутатами Мосгордумы, заявил, мы поработаем с жителями еще. И вот эта работа с жителями закончилась тем, что результаты опроса были опротестованы. Сама процедура опроса была опротестована прокуратурой Москвы. Просто жителям не дали высказать свои пожелания, свои чаяния, что мы не хотим, чтобы в 50 метрах от наших окон крутилось колесо, которое в 3 раза выше нашего 16-этажного дома. Люди видят, что нынешняя власть не защищает их интересы, не отвечает их потребностям. И наоборот, с каждым годом отнимает у них чистый воздух, зеленые деревья, холодильник, извините, все становится скуднее и скуднее.
То есть большая политика начинается с малых дел.
Да, у нас в муниципальном округе Останкинский, в нашем 196-м избирательном округе, я очень вижу это, надеюсь, что люди понимают, что выборы – это то, от чего зависит их дальнейшая жизнь.
Вероятно, это происходит не только в Останкинском округе Москвы. Спасибо большое. Сергей Цукасов, муниципальный депутат как раз Останкинского района Москвы, был в студии «Радио Свобода» в эфире программы «Человек имеет право». Но, пожалуй, гораздо больше обстоятельств предвыборной гонки рядовых жителей страны интересует их собственный кошелек. Тем более, по данным исследователей, сегодня у каждого второго экономически активного россиянина есть непогашенный кредит, а общая сумма долгов граждан в 2020 году превышает 10 триллионов рублей. Кто и сколько должен банкам и почему не возвращает, выясняла Анастасия Тищенко.
Россия утопает в долгах. Об этом свидетельствуют, например, данные Института международных финансов. Там подсчитали, что долги россиян растут быстрее, чем долги жителей большинства стран мира. Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств НАПКО подтверждает эту информацию. По их данным, кредитные обязательства есть у 60% экономически активного населения России. При этом у каждого 12-го должника есть просроченные платежи по судам. Давайте посмотрим, за что и сколько денег должны россияне. Самая большая сумма набежала по ипотекам. 9 триллионов рублей люди должны вернуть банкам за приобретенное в долг жилье. Из них 71 миллиард – это просроченные платежи, говорится в исследовании агентства недвижимости ЦИАН. Следующий по размеру долг по кредитным картам. Банки ждут возврата более 1 триллиона 600 миллиардов рублей, подсчитали аналитики Тинькофф. При этом темпы роста долгов по этому пункту замедлились с рекордных 22% в 2019 году до 1,6% в 2020-м. 56 миллиардов рублей – сумма просроченных более чем на 90 дней платежей по автокредитам. Это за 113 тысяч автомобилей. Общий долг в этой сфере неизвестен. За отопление граждане не заплатили вовремя более 200 миллиардов рублей. Выросли долги и за электроэнергию. Есть еще неоплаченные штрафы ГИБДД. Суммарно россияне не заплатили за нарушение правил дорожного движения 11 миллиардов рублей. Средний размер долга по штрафам превысил 830 рублей. Как выяснила НАПКО, 60% должников жалуются на снижение дохода, 40% – на потерю работы или отсутствие денег. Из них 6% заявляют, что заплатят только по решению суда, а каждый 20-й должник планирует признать себя банкротом. В январе у судебных приставов было 8 миллионов дел о взыскании задолженности с физических лиц. Год назад таких документов было на 2 миллиона меньше.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. В студии со мной директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Борис Воронин. А с нами на видеосвязи председатель правления Международной конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин. И вот сегодня попытаемся разобраться, что же происходит и насколько глубока та долговая яма, в которой волей-неволей оказываются россияне. Борис, скажите, насколько критична ситуация? Вот вы, как профессиональный собиратель долгов, сложнее ли стало их собирать с граждан?
Ну, объективно, конечно, собираемость долгов определяется в первую очередь доходами населения. То есть, если население реально располагаемое снижается, значит, снижается и возможность платить. И это самое главное, то есть вообще принципиально, что определяет возможность уплаты. С другой стороны, сказать, что как-то стало сложнее, тоже неверно, потому что граждане нормально идут на контакт, объясняют, что у них нет возможности, если они сейчас не могут платить. И, конечно, 2020 год – это, в первую очередь, именно финансовые трудности номер один. Надо вспомнить кредитные каникулы, которые начались в апреле, 106 ФЗ. Там был, в общем-то, всплеск неплатежей, то есть люди боялись и не понимали, что будет завтра. Это продолжалось где-то апрель-май. В то же время и кредиторы разнервничались, прямо скажем. То есть я прям удивительно, но встречал такие жалобы, когда граждане жаловались на крупнейшие банки за совершенно неподобающее поведение. То есть они просто, потеряли лицо в этой критической ситуации. Но крупнейшие банки начинали угрожать людям: плати по-любому, мы не слышим ни про какой 106 ФЗ, и буквально переходили к угрозам, которые себе позволяют сейчас микрофинансисты, никак не крупнейшие банки. Угу. Вот, это, конечно, был такой момент критический. Потом немножко отпустил, люди часто очень звонили по поводу кредитных каникул, даже просто узнавали о возможности получения их в банке. Банки оказались перегружены, поэтому 2020 год – это еще и больше использование именно профессиональных коллекторов в работе банков, потому что собственные колл-центры были перегружены, а общаться с должниками все равно надо. И вот, соответственно, они больше, активнее задействовали именно профессиональных коллекторов. А в целом, ситуация, как выяснилось, вначале была роста в начале года, потом, естественно, серьезное проседание, а потом опять рост, а в целом по итогам года рост.
Выдача кредитов. Да. Вот я как раз хочу сейчас задать вопрос Дмитрию Янину. Дмитрий, а с вашей точки зрения, что происходит? С одной стороны, и социологи свидетельствуют о том, что реальные доходы населения падают, но нет у людей денег, да? И можно предположить, что возникнут и сложности в погашении каких-то кредитов, но при этом многие банки ведут сейчас очень агрессивные рекламные кампании, рекламируют именно кредитные продукты, кредитные карты, потребительские кредиты. Только берите денег, только берите у нас деньги, а как уж вы будете их там отдавать, это, в общем, не наше дело. Почему это происходит?
Это результат политики регулятора Банка России. Банк России в прошлом году осенью отменил свои меры, которые были направлены на профилактику закредитованности. Он снизил коэффициенты резервирования для потребительских кредитов с учетом долговой нагрузки. И как результат, банкам стало более прибыльно выдавать эти кредиты. Что они и стали делать. Также были отменены ряд ограничений, которые Банк России вводил в отношении микрофинансовых организаций. То есть пошел такой откат в той политике, который попытался до ковида проводить Центробанк по снижению долговой нагрузки на домохозяйство. Вот по данным того же банка, я не знаю, почему это произошло и какие были резоны у руководства Банка России, потому что до ковида нормально, комфортно занимали в России лишь 20% заемщиков. Они отдавали по кредитам менее трети своих доходов. То есть 80% заемщиков занимали и отдавали по кредитам 30, 40, 50, некоторые 80% своих доходов. Это запредельный уровень долговой нагрузки, и он преддефолтный, если идет большая часть зарплаты в банке или в МФО. И Банк России пытался с этой ситуацией справиться, но потом решил, что не нужно мешать банкам зарабатывать, пусть зарабатывают как могут, что сейчас и происходит. Поэтому ничего удивительного этого нет, это никакая не технология, это вот управляемый такой процесс, который нравится большим финансовым начальникам Российской Федерации. Потому что заемщик, мне так еще кажется, он достаточно спокойный гражданин, который платит по кредитам, тянет эту долговую лямку. Большинство заемщиков России абсолютно не мошенники, они все выполняют свои обязательства, и Борис это подтвердит. Единицы, да, мошенники, но ослаблять политику кредитную, мне кажется, было неправильно в конце 2020 года.
Давайте послушаем мнение как раз Бориса Воронина. Вы как считаете?
Ну, смотрите, на самом деле, ну, на мой взгляд, во время как раз кризиса вот этого апрель-майского Банк России сделал достаточно разумный ход. Он действительно снизил резервирование и дал все возможности банкам для безболезненной для банка реструктуризации кредита. То есть люди обращались в банки массово, и банки при отсутствии таких послаблений просто не могли бы реструктурировать эти кредиты. То есть для них это было бы дорого, запредельно дорого. И мы видим, кстати говоря, что всего лишь где-то десятая часть всех людей, которые обратились за кредитными каникулами в таком широком смысле, лишь десятая часть из них получила именно кредитные каникулы по закону по 106 ФЗ. Остальные получили пусть более дорогие, пусть менее выгодные, но кредитные каникулы по правилам банка, то есть реструктуризацию. И вот, наверное, это было правильное решение, потому что оно сняло вот эту проблему, когда банк, ну, в принципе, ну, не был готов реструктурировать, для него это было слишком дорого. Другое дело, что, конечно, вся эта история с оценкой соотношения дохода к платежам по платежам по кредитам, то есть закредитованность, она, конечно, все, о чем мы говорили несколько лет назад, она, в общем-то, ну, обнулилась, как сейчас принято говорить. В частности, на самом деле сохранились и даже появились льготы для микрофинансовых организаций. То есть они вообще не рассчитывают этот уровень закредитованности. То есть, в принципе, понимаете, вот эти вот там 10-тысячные, 20-тысячные займы, которые топят людей. Я делал анализ самостоятельно, провел анализ, может быть, не всей выборки людей-банкротов, но такой доли какой-то заметной. И обнаружил удивительное дело, что люди, банкротящиеся, в меньшинстве имеют лишь банковские кредиты. Ну, скажем, 2-3 кредита, да? Ну, может быть, 2-3 кредита в одном банке, 2-3 кредита в разных банках. Это меньшинство. Большинство банкротов – это все-таки люди с большим количеством микрозаймов. То есть они сначала берут кредит в банке, второй кредит в банке, третий, если получается, если им не отказывают, банки все-таки смотрят на своих заемщиков. Вот вы говорите, что это их проблема, как возвращать. Нет, банки достаточно внимательны к этому. И потом человек просто уходит в микрокредитование, закредитовывается и тонет, и банкротится.
То есть берет кредиты, чтобы отдавать кредиты.
Очень часто они строятся собственную кредитную пирамиду, конечно. И сейчас еще самое страшное, на мой взгляд, еще более худшее, да, то есть мы как бы все время нагнетаем ситуацию в каком-то смысле, это то, что сейчас очень много предложений от банков, потому что микрофинансистам это запретили, а также от каких-то посреднических контор, очень мутных, о том, что давайте возьмите кредит под залог единственного жилья, под залог, залог вас защищает, на самом деле он защищает кредитора, и верните все кредиты, которые вы до этого набрали, и еще вам останется отдохнуть. Ну, то есть, как бы, такой бомж-кредит, когда люди выбрасываются на улицу. А, безусловно, они будут выброшены на улицу, потому что они будут платить гораздо больше, по гораздо большей ставке, и цель очень часто этого кредита именно квартира. они...
Ну, конечно.
Они потом... То есть даже банк или там кто выдает кредит, там бывают какие-то нелегальные кредиторы. Редкий случай, когда кто-то нелегальный, но у нас на рынке хулиганит, у нас все хулиганы абсолютно лицензионные компании. Когда понимают, что он не будет выплачивать, поэтому оценка этого объекта недвижимости минимальна, дальше долг нарастает, дальше это продается, кредитор остается при деньгах.
А человек на улице.
А человек на улице. Это вот как бы следующая ступень, которую мы как-то не очень понимаем, о ней не думаем. А вот этот вот массив потребительских кредитов, он не обязательно должен превратиться в ваше единственное жилье, в залог вашего жилья. Не, человека не выселят из единственной квартиры, но очень часто он конвертируется, начинает конвертироваться вот в это выселение из квартиры и, соответственно, на улицу.
Вот я хочу Дмитрию Янину сейчас задать вопрос. Я знаю, что Конфоп на протяжении многих лет вела борьбу с как раз вот этими самыми микрофинансовыми организациями и с их фактически ростовщической политикой. Что же сейчас происходит? Вам удалось вроде добиться каких-то успехов, и теперь опять вот, да, спустили на... Отпустили вожжи, как говорится.
К сожалению, Борис прав. Действительно, в течение последнего года Банк России создал преимущественные условия для микрофинансовых организаций. Им не нужно проверять доходы человека, который просит займ. Им не нужно ничего рассчитывать. Банк России им ограничил ставку. Когда мы начинали эту кампанию, была легальная ставка там 2,5% в день. Сейчас Банк России сказал, что 1% в день, не больше. Но это полумеры, и мы говорим о том, что в армии США по федеральному закону любой служащий военный не может взять кредит дороже 36% годовых. Так государство защищает своих военнослужащих. В России многие штаты ограничили предельную ставку по микрозаймам 36% годовых. В России легальным является 365 годовых. Если очень хочется, можно и 720 выдать, небольшую сумму. Это уровень, который характерен для стран с высоким, знаете, какой-то высокий уровень коррупции, потому что я не могу понять, с чем связаны такие истории. И действительно, многие люди, накопив такие долги, закладывают квартиру. Последнее, что нужно делать в России, это закладывать квартиру. Если вы берете изначально ипотеку, рассчитали свои силы, вы можете взять ипотечный займ, и тогда вы эту новую квартиру потеряете. Если у вас потребительские кредиты, вы в обычной процедуре, у вас это жилье не отнимут. Но вот заложив квартиру под там 4-5 предыдущих кредитов, вы эту квартиру потеряете, из-за бесценок она будет продана с торгов, а вам отдадут какую-нибудь там разницу на мороженое. Поэтому ни в коем случае нельзя идти на эти инициативы. Лучше копить на банкротство, ждать наконец-то прозрения Министерства экономики, которое обязано выполнить там очередное поручение по удешевлению процедуры банкротства в Российской Федерации. Сейчас эта процедура стоит почти 100 тысяч рублей, предполагает найм арбитражного управляющего в обязательном порядке, публикации в газете «Коммерсант» в субботнем номере за безумные десятки тысяч рублей. Вот всю эту шелуху нужно снимать и дать людям возможность банкротиться без вот этих жутких издержек. Это, конечно, отрезвит и банки, и заемщики, да, будут терять там машину, там какие-то предметы роскоши. Но единственное жилье, если это не ипотека, забираться не забирается сейчас. Ну, поэтому вот,
да,
не...
Да, Дмитрий, спасибо. Вот, кстати, о банкротстве. У меня несколько вопросов есть по этому поводу. Сегодня в России можно видеть десятки, если не сотни компаний, которые на голубом глазу предлагают: идите к нам, мы поможем вам избавиться от всех ваших долгов, списать долги. На региональных каналах, телевизионных, это просто такая реклама, еще поагрессивнее, чем реклама МФОшек. Я попросила нашу корреспондента Анастасию Тищенко узнать, как это работает, просто позвонить в такую компанию. Давайте послушаем, посмотрим.
избавиться от банковских долгов, защитить свое имущество от ареста, перестать бояться коллекторов можно и нужно. Ты будешь никому ничего не должен.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, есть долг по кредитной карте? Мне не получается его погасить. Сумма задолженности, ну там почти 200 тысяч.
Больше никаких долгов нету. Просто наша компания начинает работать с клиентами, у которых сумма более 250 тысяч.
Нет, нету. То есть...
Тогда, к сожалению, не можем вам в этом случае помочь.
Хорошо, я вас поняла. Спасибо.
Да-да.
Добрый день, я добрый вечер. Звонил по поводу списания долгов.
А какую сумму?
253 там сейчас.
Вы хотели бы от них освободиться, да?
Да, все правильно.
Ну, смотрите, там до 300 тысяч рублей это делается через МФЦ, то есть путем подачи заявления. То есть и в течение какого-то года оно там рассматривается, и если там ничего сделать нельзя, то есть ни имущества у вас никакого нет, там не работает, то есть, ну, как-то реструктуризирует, тогда вас освобождает. То есть, ну, для того, чтобы подать заявление в МФЦ, это нужно, чтобы банк сначала обратился на вас в суд, чтобы было исполнительное производство. Это исполнительное производство должно быть окончено. Или есть другой вариант, то есть как-то до полумиллиона эту сумму догнать и обратиться в арбитражный суд. То есть все через суд это сделать вот прямо сейчас, уже в течение полугода.
То есть специально догнать до полумиллиона, чтобы пойти через арбитраж?
Ну, смотрите, как вот к нам обращались, как бы это люди, мы к ним, мы, ну там, вот у кого-то там 50 тысяч не хватало, у кого-то 60, вот мы говорили, ну напиши там это расписку, да, якобы там у друга знакомого, что ты взял у него там в долг вот эти вот 50-60 тысяч рублей, тебя от них освободят.
Хорошо, а если условно вот я полмиллиона эти как-то набираю, то насколько мне будет примерно стоить помощь?
Эта стоимость, она складывается там из нескольких факторов. Кредит арбитражного суда 25 тысяч рублей. Публикации в газетах, там в официальных источниках, где-то ну, 22-25, где-то примерно столько стоит. Оплатить услуги финансового управляющего, потому что это обязательно лицо, которое участвует. То есть, ну и, соответственно, юридические услуги. Вот у нас вот, ну, вот по таким делам, если там полмиллиона у вас, ну, нет, да, ну, за 140 тысяч, вот это вот все, как бы, от начала и до конца, то есть это с гарантией, что вас освободят от обязательств, то есть мы все сделаем.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. В студии со мной директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Борис Воронин. Как это работает? Что это такое? То есть, получается, человеку нужно влезть в еще большие долги, чтобы избавиться от долгов. А это гарантирует того, что он избавится от этого, что их спишут эти долги?
Ну, здесь надо разделить. Есть процедура, определенная законом, банкротство классическое физического лица, которое действует уже больше 5 лет, и банкротство упрощенное, которое недавно появилось и которое почти не работает. И плюс еще юристы, которые очень часто обманывают людей. То есть вот этот вот банкротный бизнес, он очень доходный. В нем очень много народу, они очень активно, сказать, проводят свой маркетинг. И, конечно, они очень часто предлагают самые удивительные вещи. Я вот в апреле прошлого года завел свой блог на Яндекс.Дзен и потом обзвонил где-то с десяток таких компаний, приблизительно такое же исследование делал. У меня немножко другая была версия, похожая, побольше долгов было. Я знал, что 500 тысяч надо хотя бы иметь, чтобы они тобой заинтересовались. Мне предлагали взять микрозайм на оплату их услуг. Мне предлагали писать расписки, и иногда мне попадались, наверное, из 10 там 3 компании вполне приличные, которые очень дотошно меня консультировали и не брали плохого, и не обещали того, что не могут делать. Поэтому, как и везде, есть жулье, простите, есть абсолютно корректная организация, абсолютно.
А как человеку?
Никак. Человек, как вот и везде, он сейчас, вот сейчас он хочет взять денег, например, да, идет по объявлению, ну, буквально на каждом, в каждом, не знаю где, в интернете, на каждой странице в интернете, он может нарваться на такую компанию, я могу название сказать, да,
да,
в эфире?
Конечно.
Мишка Мани, Робот Мани. Когда человек, это как бы квинтэссенция всех историй, которые могут случиться с человеком при микрозайме. Когда он просит одну сумму, ему дают меньшую, списывают какие-то нереальные комиссии, у него на руках остается половина, а спустя две недели, ну, приблизительно, его начинают запугивать и говорить, что он должен в разы гораздо больше. И эти компании, вот он может случайно взять на такую компанию, он может взять в компании отмороженных совершенно хулиганов, которые будут угрожать ему убийством за 5000 рублей. И он может пойти в совершенно нормальную компанию, которая будет вести с ним абсолютно корректный и легальный диалог. У нас, к сожалению, это в том числе касается юристов, да, но юристы — это вообще, сказать, малорегулируемая сфера, хотя я даже не знаю, хорошо это или плохо, потому что мы видим, что микрофинансисты довольно сильно зарегулированы, а результата не очень много на практике. В то же время, как и юристы, мы видим, что ну, абсолютно сам человек сам себе предоставлен, ищи как можешь и нарывайся на все грабли, какие только существуют. Поэтому...
Давайте спросим Дмитрия Ельнина, а что же в этом случае сейчас может защитить потребителя вот от того, чтобы оказаться в такой ситуации?
Во-первых, нужно внимательно разбираться и проактивно никому не звонить. В звонке не нужно копить 500 тысяч долга, если вы хотите обанкротиться по закону, основному закону, который уже 5 лет действует, вы можете подать заявление с долгом и в 200, и в 300 тысяч, и не через МФЦ. Через МФЦ имеет смысл подавать только тогда, когда банк уже вас просудил, судебные приставы вас уже актировали как отработанный материал, есть акт о невозможности взыскания, только в этом случае вы можете воспользоваться вот этим подарком ковидным от Путина. Потому что в марте Путин, когда обещал людям защиту, он сказал две вещи. Я вам удешевлю банкротство, и у вас будет упрощенное банкротство, и вам будут кредитные каникулы. Ни одно, ни другое не было выполнено. Кредитными каникулами воспользовались несколько десятков тысяч человек по федеральному закону. Все остальные занимали, реструктуризировали в несколько раз дороже, чем прописано федеральным законом. Постарались думцы и правительство, которые сделали все, чтобы люди не смогли воспользоваться реальным отложением платежей. И то же самое с удешевлением банкротства. Получается так, что упрощенно может подать только тот, кто уже года три как варится в каше исков со стороны банка, не сам человек подает иск, общается с судебными приставами и над кем жалились приставы, выдав акт невозможности взыскания. Его тоже нужно выпросить у судебных приставов. Поэтому это был провал. Поэтому если вы не можете платить за 200 тысяч, не нужно обзванивать конторы, вы должны узнать, какой арбитражный управляющий, лицензионный, может взять это дело, вы можете обратиться в саморегулируемую организацию арбитражных управляющих и подать заявление о банкротстве. При этом у вас изымут машину, например, но не отнимут единственное жилье.
Да. Спасибо большое. У нас просто совсем немного времени остается. Это был Дмитрий Ельнин, председатель Совета Конфедерации Обществ защиты прав потребителей. У меня в студии все еще Борис Воронин, директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Вот буквально две минутки. Скажите, пожалуйста, чего сейчас-то ждать перед выборами, скажем так, в этом году? Сделают ли какой-то подарок, подачку людям закредитованным?
Пытаются сделать несколько инициатив. Существует. Ну, во-первых, есть инициатива по поводу того, чтобы в кредитном договоре было более четко все прописано, потому что сейчас кредитный договор, который вы подписываете, три странички индивидуальных условий и еще 60 плюс и еще много других документов, каких-то оферт и каких-то тарифов, которые вы никогда не видели. Это первое, то есть более четкое прописание. Второе, это попытка сделать так, чтобы взыскание касалось не 50% заработка дохода, а имело ограничение. То есть все, что свыше 12 700 рублей прожиточного минимума для работающего человека, и только сверху уже бралось взыскание. То есть человеку оставалось на жизнь. Правда, при этом в этой инициативе забыли почему-то, что не забыли, вернее сказать, правильно упомянули, что все равно налоги надо платить за эти 12 700, долги по ЖКХ платить надо, штрафы, упаси Боже, тоже надо платить. То есть такая половинчатая. Поэтому какие-то попытки сделать подарки, безусловно, делаются. Они давно уже пытаются, и, наверное, они это сделают. Но на практике это как обычно не очень сработает.
Ну да, хотят как по Черномырдину, да? Хотят как лучше, получается,
как удивительно, что его сын обанкротился. Я вот прямо это прочитал в новостях и подумал, ну, Виктор Степанович, в общем, все логично.
Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Борис Воронин. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Приходите к нам на сайт.
Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Новая библиотека подкастов Радио Свобода в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках.